Учение, подобное бритве. Вновь Ваджрасаттва спросил: «О, владыка Тайн, пожалуйста, объясни нам учение, подобное бритве, которое рассекает мысли». Владыка Тайн, Самантабхадра, отвечал: «Слушай, о Махасаттва, это великий путь изначальной свободы. Через учение о том, что высшее состояние Будды – это изначальное состояние своего же ума, те, кто желает следовать ему, обретут, ничего не обретая, полную реализацию уже в этой жизни».
Мы продолжаем обсуждать Джняна-гухья-дипаратну падиши-тантру. Тантру драгоценного светильника чистого осознавания. Этот путь назван подобный лезвию бритвы. Это означает, он невероятно тонок. Если бы речь шла о более низких методах тантрийского пути, таких как почитание богов или богинь с целью обретения ситхи или освобождения, внешние садханы кундалини-йоги, мы бы не использовали этот термин. Но в Упанишадах именно путь недвойственного осознавания именуется подобной лезвию бритвы. Некоторые святые говорят так: он настолько прост, что его невозможно понять. Оно настолько рядом, что оно кажется бесконечно далеким. Глубинное осознавание всегда присутствует, и мы из него не можем, даже если захотим, выпасть как-то. Так же, как рыбы, водоросли, моллюски, все находится в океане. Также прямо сейчас мы пребываем в глубинном осознавании. Вопрос в том, чтобы сделать восприятие настолько тонким, чтобы уловить это глубинное осознавание, о котором говорят святые.
Так практика изначального Будды естественно реализуется без какого-то ни было намерения ума.
Практика естественно реализуется без каких-либо искусственных построений. Когда уму не придается какая-либо форма. Обычно на низших путях тантр требуется придать уму какую-либо форму или выполнять ритуалы с начитыванием мантр, призыванием божеств. К примеру, есть садхана тары, гневный тары, нила сарасвати тары, когда делается подношение. Самое простое – это рис, благовоние и стакан воды. Начитывается мантра, призывающая ее. Затем делается ньяса, и йогин поселяет божество в свое тело, визуализируя, как она входит в него. Затем он берет цветок и делает подношение себе, себе как божеству, возлагая цветок на макушку. выполняя поклонение самому себе, то есть самому себе в облике тары. Таким образом, он реализует недвойственность. Это и есть тантрийские методы преображения, когда мы трансформируем себя в божество, создавая некие искусственные, созданные умом вещи. На пути анутара-тантры подчеркивается естественность, несфабрикованность, безыскусность, и говорится, что это наиболее прямой путь. Потому что мы не используем ум, воображение, визуализацию, а используем для освобождения саму основу, сам Всевышний Источник. Можно сказать, мы освобождаемся за счет самой же освобождающей силы. К примеру, когда мы практикуем божественную гордость и самоузнавание, мы ничего не визуализируем. Даже мы ничего не пытаемся как-то создать, а мы пытаемся ее узнать, как уже присущую нам, и настроиться на то, что есть и всегда было. Это принципиальное отличие низших тантр от высших. Говорят, что низшие тантры освобождают за 16 жизней, а высшие за одну. Это подобно тому, как если бы вы взяли автомобиль и суперзвездолет. Разумеется, если мы практикуем божественную гордость, не совсем понимая ее суть, мы можем впадать в разные ошибки, в мысленное конструирование, в искусственность. И как бы скатываться на путь искусственного создания. Однако это годится разве что для неопытных новичков. К примеру, когда я практикую божественную гордость, как только я чувствую, что она становится искусственной, и вместо пребывания в естественной бхаве возникает некая напыщенность, идущая от более грубых слоев ума, я мгновенно переключаю практику и практикую двойную санкальпу, нисходящая сила, божественная гордость. Это означает, что я перестаю связывать божественную гордость с чувством «я» и воспринимаю ее как приходящую извне, а себя делаю нулем. И тогда моя бхава снова становится безыскусственной, естественной. В общем, те, кто практикует созерцание, они понимают, о чем я говорю.
Не понимая этого, чувствующие существа находятся в плену своих субъективных пристрастий. Хотя их учат многим методам, данный метод, подобный бритве учения об истинной реальности, царь всех высочайших наставлений.
Когда вы слышите учение Анутара Тантры, вы должны глубоко внутри обрести к нему большое доверие, признать его как вершину духовных путей, как нечто очень запредельно глубокое и возвышенное, и уделить ему полноту своего внимания. Благодаря постижению высших методов Анутары Тантры постигаются все низшие методы очень естественно. Хотя существуют бесчисленные учения о поклонении богам и богиням и ситхам, достигаемым с помощью них, о эзотерических способах работы с ветрами, гневных божествах и укрощении духов, способах обретения ситхи через ритуалы, различных видах медитации, работе с ветрами и каналами, учение о самьяме и достижениях с помощью самьямы, о которых мы будем говорить, может быть, через пару дней. Когда вы слышите учение Анутара Тантры, вы должны однозначно отдавать им приоритет в своем сознании. Более низкие учения могут слышаться, изучаться или по мере надобности применяться. Однако им никогда нельзя давать статус самых высших учений. Это подобно тому, как взаимоотношения между хозяином и слугой. Слуга никогда не должен занимать положение хозяина. Таким же образом, вы никогда не должны ставить на равную полку возвышенные учения недвойственного сознавания Нутара-тантру и более низкие методы, связанные с методом визуализации, начитывания мантр, обусловленные концепциями и прочим. Следует признать недвойственное осознавание как пик и как вершину. Таким же образом, в своем уме вы должны признать вкус, расу естественного состояния как вершину всех духовных путей и духовных реализаций, с которых все другие пути видятся, словно вы сидите на вершине высокой горы. И наша дальнейшая практика заключается в том, чтобы углубление этого понимания вершины. А другие методы используются по мере надобности. По мере того, подобно тому, как одежда в шкафу используется в зависимости от ситуации, от погоды. Если же вы не распознаете эту разницу высших учений недвойственности с более искусственными низкими методами, вы совершите непростительную ошибку, которая будет стоить вам реализации в этой жизни. Это все равно, как не распознать алмаз и вместо него взять стекло и отдать за него большую цену. И это все равно, как не распознать настоящую луну в небе и вместо него думать, что луна, которая отражается в зеркале, является настоящей или в воде.
Это есть устное наставление о реальности, не зависящее от условий. Учение о всегда юном сознании, когда мы неожиданно встречаемся с ним, подобно чудодейственному лекарству, излечивающему недуг.
Здесь говорится, что учение свободно от условий. Это тоже принципиальный момент. Обычно в традициях низших и средних тантр условиям придается важное значение. Допустим, чтобы получить передачу в какое-то божество, нужно подобрать благоприятный момент. Ученик должен выполнить какие-то практики. Должны быть знаки в сновидениях. Много чего, что определяет условия. Или можно передавать только старшему сыну по линии рода, если это мирянин. Либо когда практика выполняется, то следует выполнять подношение определенным образом, чтобы получить результат. Но когда мы говорим об учении Нутара-тантры, мы говорим, что оно без условий. Поэтому учение Лая-йоги часто называют учение трех свобод. В том смысле, что ум свободен от мысленных конструкций и визуализаций. Речь свободна от связанности молитвами или мантрами. Поведение связано от необходимости фиксировать внешние поступки. Это абсолютная свобода тела, речи и ума, которая перерастает в полностью просветленные деяния, лилу, в чистом видении уже в этой жизни, становясь игрой в трех просветленных тел. И даже если мы используем какие-либо ограничения для ума, речи или тела, к примеру, техники, практики или мантры, то они признаются здесь не главенствующими, а вторичными. Конечно, если мы вообще попытаемся их отбросить, думая, что нам они вовсе не нужны, что мы практикуем учение трех свобод, это, конечно, будет блефом. Они нужны, но как вторичные, но не как главные. Следует это понять. Тем не менее, когда речь идет о главном учении, мы говорим о полной свободе тела, речи, ума. Именно так совершенно спонтанно и свободно проявляются три просветленных тела.
как только вы сталкиваетесь с чем-либо, вы спонтанно оказываетесь в своем естественном состоянии. Поскольку три тела присутствуют сами по себе, мудрость, изначальное знание, сопутствующие им, тоже беспрепятственно присутствуют. Этот процесс сам питает себя. В месте, где можно созерцать без помех, успокойте тело и ум.
Успокоить тело и ум означает, что чем бы вы ни занимались, ваш ум однонаправленно пребывает в источнике. Со временем ваше созерцание перестанет быть умственным, только сознанием, головным. Оно станет чем-то наподобие величайшей преданности, любви. Оно окрасится бхавой, энергией. Оно станет подобной всепоглощающей или пылающей страсти. Однако эта страсть пустотна и самоосвобождена. Когда мы говорим «любовь» или что-то в этом роде, мы не имеем в виду этерналистское понятие любви. Здесь она может быть любовью, а в гневных формах она может быть и гневом. Тем не менее, этот гнев будет также пустотен.
Здесь вы обращаете навязчивые идеи оценивающего интеллекта в состояние полной равности, которое ни на чем не задерживается.
Когда таким образом вы безусловно преданы Всевышнему Источнику, ваш оценивающий интеллект ни на чем не задерживается. Мысли такого йогина подобны спонтанно возникающим и исчезающим кругам на воде. Речь такого йогина подобна игре, лепету младенца или безумца. Или подобно слухам и сплетням, которые он сам всерьез не берет в расчет. Это не означает, что в относительном измерении вам не следует использовать речь так, как это нужно. Скорее, это указывает на то, что вы совершенно не связаны речью, так же, как и мыслями.
В этом чистом состоянии, которое может только увеличивать позитивное, интеллект не преследует даже наитончайших объект. Через этот метод практики вы обретаете прорыв понимания и пребываете вне досягаемости для объектов, порожденных конкретизирующим взглядом. Через подлинную способность развлечения без оценки вы видите в его обнаженности безупречную природу ума.
Здесь сказано так: способность развлечения без оценки или подлинная способность развлечения без оценки. Это такой тонкий момент. Вы все можете различать, не путая, но вы при этом не оцениваете. Вы не схватываетесь своими развлечениями, не давая им оценки. Когда происходит схватывание интеллекта и потеря созерцания? Когда возникают мысленные оценки и возникает следование за ними? Но когда есть развлечения, но мысленные оценки не порождаются, такое схватывание не происходит. Тогда говорят, что йогин действительно самоосвобождается, истинно созерцает. Однажды царь Джанака собрал множество ученых и в это же время царь подводных областей Варуна решил сделать подношение, ему нужны были брахманы на него. И он послал своего сына, чтобы этот царь похитил каким-то образом брахманов, собрание царя Джанаки. Сын был его очень искусен в спорах. И когда он вышел в собрание, он сказал, что «Царь, здесь собралось, ты думаешь, почтенное собрание, на самом деле я вижу, здесь собрались недостойные люди, не знающие ничего в учении. Они подобны шакалам, волкам и гиенам, которые не украшают собрание, а только его омрачают». И многие брахманы были в ярости. Они сказали, что такого ты знаешь, чего не знаем мы, давай проведем диспут. Они не знали, что он был сыном Бога. Когда они провели диспут, он всех их победил силой логики. И по договоренности, всех, кого победил, он должны были бросить в море. И всех одного за другим бросили в море. И в это время же служащие духи Варуны схватили этих брахманов и мгновенно привели их во дворец Варуны, где им оказали почести, чем они были очень довольны, и пригласили сделать подношение, то есть это была уловка Варуны. Но когда Аштавакра узнал, сын брахмана, одного из которых бросили в воду, узнал, что произошло с его отцом, он пришел в зал, используя силу своей ясности, еще большую, чем у сына Бога, победил этого сына Бога, Варуны. И по договоренности уже Варуну сбросили в воду, а брахмана вернули обратно. Не Варуну, а его сына, который был искусен в спорах. Ну и затем Аштавакра возгордился. Он сказал, как так вы, такое почтенное собрание брахманов, не смогли одолеть этого спорщика и не распознали, кто он таков. И тогда уже Аштавакра очень едко прошелся по брахманам. И на собрании присутствовала одна отшельница. И она сказала, брахманы сказали, только ты или царь Джанака могут усмирить его. Тогда отшельница выступила, вступила в диспут и задала ему вопрос. Она сказала, что есть высшая истина? Аштавакра ей ответил в соответствии с Писанием, все правильно. Он примерно ответил так, она не постигается, она запредельна, поскольку интеллект не может постичь ее. Отшельница сказала, ты сказал все правильно, однако позволь мне прояснить вот что. Ты сказал, что она не постигается. Если она не постигается, значит ты ее тоже не постиг. Если же она постигается, и ты ее постиг, это противоречит твоему предыдущему утверждению. Ты должен признать, что либо ты сказал неправильно, либо ты ее не постиг. И Аштавакра был загнан в угол. Его логика здесь не работала. Если бы он признал, что она не постигается, и он как субъект ее не постиг, то он бы должен был признать, что он ее не постиг. Если бы он признал, что она постигается, значит его утверждение ошибочно. Он снова был неправ. Тогда он принял смиренную позу и склонился к ногам отшельницы, сказав, что «Я знаю все из Писаний, но это не является моим личным опытом. Поэтому прошу у тебя наставлений». Отшельница дала ему наставление и затем сказала учиться у царя Джанаки. Сама же она исчезла из дворца после диспута, растворившись в свете. И из поучений царя Джанаки Аштавакри есть, состоит Аштавакра Самхита, известная вам. Итак, есть очень большая опасность подменить интеллектуальной, ментализированной ясностью истинные постижения.
закрепление этого и есть созерцание. Тот, кто понял это, сочетает в самом себе все замечательные качества. Здесь нет ничего зримого, зачем ум мог бы устремиться. Точно так же и пустотность этого измерения не может быть схваченной.
Пустотность этого измерения не может быть схваченной. Вот для вас загадка. Если она не может быть схваченной, как же ее схватить? Вы ее должны схватить, но она не может быть схваченной. Те, кто не сможет ее схватить, получат 10 ударов посохом. Кто скажет, что сможет, получит 20 ударов. Oh.